Что же касается до противоречий между русскими и греческими известиями, то ясно, что в летописное известие вошли рассказы Свинельда и его уцелевших товарищей, которые, передавая об одних подвигах своих, умолчали о неудачах. Заключив мир с греками, Святослав пошел в лодьях к Днепровским порогам. Отцовский воевода Свинельд говорил ему: «Ступай, князь, в обход на конях, потому что стоят печенеги на порогах». Святослав не послушал его и пошел в лодьях. Между тем переславцы послали сказать печенегам: «Идет Святослав в Русь с большим богатством и с малою дружиною». Получив эту весть, печенеги заступили пороги, и когда Святослав приплыл к ним, то уже нельзя было пройти. Князь стал зимовать в Белобережье. Съестные припасы вышли, и сделался большой голод, так что платили по полугривне за лошадиную голову. В начале весны Святослав пошел опять в пороги, но здесь был встречен Курию, князем печенежским, и убит. Из черепа его сделали чашу, оковали ее золотом и пили из нее. Свинельд пришел в Киев к Ярополку. Это предание, как оно занесено в летопись, требует некоторых пояснений. Здесь прежде всего представляется вопрос, почему Святослав, который так мало был способен к страху, испугался печенегов и возвратился назад зимовать в Белобережье. Если испугался в первый раз, то какую надежду имел к беспрепятственному возвращению после, весною? Почему он мог думать, что печенеги не будут сторожить его и в это время? Наконец, если испугался печенегов, то почему не принял совета Свинельдова, который указывал ему обходный путь степью? Другой вопрос. Каким образом спасся Свинельд? Во-первых, мы знаем, каким бесчестием покрывался дружинник, оставивший своего вождя в битве, переживший его и отдавший тело его на поругание врагам. Этому бесчестию наиболее подвергались самые храбрейшие, то есть самые приближенные к вождю, князю. А кто был ближе Свинельда к Святославу? Дружина обещала Святославу, что где ляжет его голова, там и они все головы свои сложат. Дружина, не знавшая страха среди многочисленных полчищ греческих, дрогнула перед печенегами, и неужели Свинельд не постыдился бежать с поля, не захотел лечь со своим князем? Во-вторых, каким образом он мог спастись? Мы знаем, как затруднительны бывали переходы русских через пороги, когда они принуждены бывали тащить на себе лодки и обороняться от врагов, и при такой малочисленности Святославовой дружины трудно, чтоб главный по князе вождь мог спастись от тучи облегавших варваров. Для решения этих вопросов мы должны обратить внимание на характер и положение Святослава, как они выставлены в предании. Святослав завоевал Болгарию и остался там жить. Вызванный оттуда вестью об опасности своего семейства, нехотя поехал в Русь. Здесь едва дождался смерти матери, отдал волости сыновьям и отправился навсегда в Болгарию, свою страну. Но теперь он принужден снова ее оставить и возвратиться в Русь, от которой уже отрекся, где уже княжили его сыновья. В каком отношении он находился к ним, особенно к старшему Ярополку, сидевшему в Киеве? Во всяком случае, ему необходимо было лишить последнего данной ему власти и занять его место. Притом, как должны были смотреть на него киевляне, которые и прежде упрекали его за то, что он отрекся от Руси? Теперь он потерял ту страну, для которой пренебрег Русью, и пришел беглецом в родную землю. Естественно, что такое положение должно было быть для Святослава нестерпимо. Неудивительно, что ему не хотелось возвратиться в Киев, и он остался зимовать в Белобережье, послав Свенельда степью в Русь, чтоб тот привел ему оттуда побольше дружины, с которую можно было бы снова выступить против болгар и греков, что он именно и обещал сделать перед отъездом из Болгарии. Но Свенельд волею или неволею мешкал на Руси, а голод не позволял Святославу медлить более в Белобережье. Идти в обход степью было нельзя. Кони были все съедены, по необходимости должно было плыть Днепром через пороги, где ждали печенеги. Что Святослав сам отправил Свенельда степью в Киев, об этом свидетельствует Иоакимова летопись. Таковы предания о деятельности и смерти Святослава. Олег и Ольга соединены в предании одним характером. Оба представляются нарядниками земли, мудрыми вещами. Игорь между ними является воином неотважным, князем недеятельным, вождем дружины корыстолюбивым. Святослав представлен образцом воина и только воина, который своею отборную дружиною покинул русскую землю для подвигов отдаленных, славных для него и бесполезных для родной земли. Эти отношения Святослава к Руси предание выставило в речах послов киевских, отправленных к Святославу в Болгарию. Можно сказать, что Святослав никогда не имел на Руси значения князя. Сначала это значение имела его мать Ольга, потом сыновья его. Утверждение Святослава в Болгарии, успехи его в войне с греками могли иметь важные следствия для новорожденной Руси. Но историк не имеет права рассуждать о том, что могло быть. Он имеет право только сказать, что неудача Святославова проистекала от недостаточности его средств, от того, что он оторвался от Руси, действовал только с одной отборной дружиною, а не устремил на Грецию соединенные силы всех племен, подвластных Руси. Только в последнем случае предприятие Святослава могло иметь важное, решительное влияние на судьбы Восточной Европы. Олег и Ольга предания действуют преимущественно хитростью и перехитряют самих греков. Святослав отличается поведением противоположным. Он не нападает на врагов хитростью, но посылает сказать им «Иду на вас». И когда однажды он вздумал было схитрить с греками, то его неловкая хитрость обратилась во вред ему самому. Каковы бы ни были причины и обстоятельства смерти Святославовой, Ярополк остался старшим, вроде княжеском, и Свенельд при нем в большой силе. Для объяснения последующих явлений мы не должны упускать из виду возраста детей Святославовых. Ярополку было не более 11 лет. Следовательно, при нем должен был находиться воспитатель. Кто был этот воспитатель? В каком отношении был к нему Свенельд? И как получил важное значение, об этом летописец ничего не знает. Мы не должны только забывать, что Ярополк был малолетен. Следовательно, действовал под чужим влиянием. Единственным событием Ярополкова княжения, внесенным в летопись, была усобица между сыновьями Святослава. Мы знаем, что охота после войны была господствующей страстью средневековых варваров. Везде князья предоставляли себе касательно охоты большие права, жестоко наказывая за их нарушение. Это служит достаточным объяснением происшествия, рассказанного нашим летописцем. Сын Свенельда именем Люд выехал из Киева на охоту и, погнавшись за зверем, въехал в леса, принадлежавшие к волости Олега, князя Древлянского. По случаю В это же время охотился здесь и сам Олег. Он встретился с Лютом, спросил, кто это такой, и, узнав, что имел дело с сыном Свинельдовым, убил его. Здесь, впрочем, несмотря на предложенное нами выше общее объяснение поступка Олегова, нас останавливает одна частность. Олег, говорит предание, осведомился, кто такой позволяет себе охотиться вместе с ним, и, узнав, что это сын Свинельдов, убил его. Зачем предание связывает части действия так, что Олег убивает Люта тогда, когда узнает в нем сына Свинельдова? Если бы Олег простил Люту его дерзость, узнав, что он сын Свинельда, знаменитого боярина старшего брата, боярина отцовского и дедовского, тогда дело было бы ясно. Но летописец говорит, что Олег убил Люта, именно узнавши, что он сын Свинельда. При этом вспомним, что древлянскому князю было не более 13 лет. Следовательно, воля его была подчинена влиянию других, влиянию какого-нибудь сильного боярина, вроде Свинельда. Как бы то ни было, за это возникла ненависть между Ярополком и Олегом. Свинельд хотел отомстить Олегу за сына и потому не переставал твердить Ярополку: «Поди на брата и возьми волость его». Через 2 года, то есть когда Ярополку было 16, а Олегу 15 лет, киевский князь пошел ратью на Древлянского. Последний вышел к нему навстречу с войском, и Ярополк победил Олега. Олег побежал в город, называемый Овруч. На мосту, перекинутом через ров городским воротам, беглецы стеснились и сталкивали друг друга в ров. Причем столкнули и Олега. Людей попадало много. За ними попадали лошади, которые и передавили людей. Ярополк вошел в город Олега, взял на себя власть его и послал искать брата. Долго искали князя и не могли найти. Тогда один древлянин сказал: «Я видел, как вчера столкнули его с моста. Стали вытаскивать трупы изо рва с утра до полудня. Наконец нашли Олега под трупами, внесли в княжий дом и положили на ковре. Пришел Ярополк, начал над ним плакаться и сказал Свинельду: „Порадуйся теперь, твое желание исполнилось“». Заключали ли в себе эти слова упрек? Или Ярополк хотел ими просто объявить старику, что желание его удовлетворено, хотя первое правдоподобнее по связи с плачем? Во всяком случае, предание признает, что дело совершено преимущественно под влиянием Свинельда, и очень естественно, что князь не действовал самостоятельно, ему было только 16 лет. Ярополк, как сказано выше, взял братнюю волость. Третий Святославич Владимир узнал в Новгороде, что Ярополк убил Олега, испугался братнего властолюбия и бежал за море, а Ярополк послал в Новгород своих посадников и стал владеть один на Руси. Через 3 года Владимир возвратился с варягами в Новгород и прогнал оттуда ярополковых посадников, приказав им сказать брату: «Владимир идет на тебя, приготовляйся к войне». Наступательное движение Владимира против Ярополка было необходимо. Владимир не мог надеяться, чтоб старший брат спокойно снес изгнание своих наместников из Новгорода. Владимиру нужно было предупредить его, тем более что у него теперь были наемные варяги, а Ярополк не собрался силами. Варягов надобно было употребить в дело, отпустить их ни с чем было невыгодно и опасно. Оставить их у себя в Новгороде было еще невыгоднее и опаснее, отпустивши их, дожидаться, пока Ярополк, собравший все силы юга, двинется против Новгорода, было безрассудно. Но прежде начатия борьбы обоим братьям было важно приобрести себе союзника во владетеле Полоцком. В это время в Полоцке сидел какой-то Рогволод, пришедший из-за моря. Каковы были отношения этого Рогволода к правнукам Рюрика, из летописи определить довольно трудно. Дочь этого Рогволода, Рогнеда, была сговорена за Ярополка. Владимир, чтобы склонить полоцкого державца на свою сторону, чтобы показать, что последний ничего не потеряет, если киевский князь будет низложен, послал и от себя свататься также за дочь Рогволодову. Летописец говорит, что Рогволод в таких затруднительных обстоятельствах отдал дело на решение дочери. И Рогнеда отвечала, что она не хочет выйти замуж за сына рабы, то есть Владимира, но хочет за Ярополка. Когда отроки Владимира пересказали ему Рогнедин ответ, то он собрал большое войско из варягов, новгородцев, чуди и кривичей и пошел на Полоцк. Здесь мы видим опять не набег дружины, не одних варягов, но поход, в котором участвовали, как в походе Олега, все северные племена. В то время, когда Рогнеду готовились вести за Ярополка, Владимир напал на Полоцк, убил Рогволода с двумя сыновьями и женился на Рогнеде. При этом случае в некоторых списках летописи находим известие, что виновником всех предприятий был Добрыня, дядя Владимиров, что он посылал сватать Рогнеду за Владимира. Он после гордого отказа полоцкой княжны повел племянника и войско против Рогволода. Позором отомстил Рогнеде за ее презрительный отзыв о матери Владимира, убил ее отца и братьев. В самом деле, странно было бы предположить, чтобы Владимир, будучи очень молод, по прямому указанию предания, мог действовать во всем самостоятельно при жизни Добрыни, своего воспитателя и благодетеля, потому что, как мы видели, он ему преимущественно был обязан новгородским княжением. Итак, говоря о действиях Владимира, историк должен предполагать Добрыню. О характере Добрыни мы имеем право заключать по некоторым указаниям летописи. Видно, что это был старик умный, ловкий, решительный, но жесткий. На его жесткость указывает приведенное свидетельство о поступке с Рогнедою и отцом ее. Сохранилось также известие о его жестоких, насильственных поступках с новгородцами при обращении их в христианство. Следовательно, если замечается жестокость и насильственность в поступках молодого Владимира, то мы никак не можем приписать это одному его характеру, не обращая внимания на влияние Добрыни.